Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз». Очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Здравствуйте, Алексей Ильич, приветствую
вас.
Добрый
день. Добрый день.
Итак, Алексей Ильич, приступим к нашей сегодняшней передаче. Новороссийск на связи, здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Ильич. Сперва я хотел попросить вас помолиться о вашем ученике Евгении Лукоянову. Вот, он умер 9 июля. Вот, и может учителей его тоже, как бы, если будет возможность такая, попросить. Вот. А к вопросу хотел бы задать вопрос какой. Евангелие, я знаю, что было написано из скидков, там больше 2000 было рукописей, они не имели заглавные буквы, там запятые, точки, знаки препинания. Вот. Каким образом дошло до нас сейчас Евангелие, как мы его сейчас имеем? Потому что я знаю, что любая ошибка, она, ну, не имеет права существовать в Евангелии.
Видите ли, в чем дело? Это сейчас мы имеем, уже, как вы сказали, даже 2000 рукописей. Ну, что значит рукописи? Подчас это клочок маленький пергамента, например, кожи или там, так сказать, папируса, да, на котором написана фраза, слово. Подчас это целые фрагменты Евангелия, а самих полных текстов гораздо меньше. И вот как раз полные тексты, они были известны уже в первые во втором, третьем столетии. Так? И вот здесь на основании этих известных полных текстов и были вот эти приняты эти Евангелия. Причем вы видите в этих Евангелиях даже между собой подчас мы видим разночтение в отношении некоторых даже событий. Ну, самые элементарные, там, сколько было гадаринских бесноватых? Один или два? В Евангелиях мы находим два варианта. Сколько раз петух пропел, прежде чем Петр отрекся? Да, прежде чем он... Трижды он отрекся. Один раз или, там, или два раза. Понимаете, вот эти... Даже мы видим эти разночтения. Но составлены, были уже приняты... Уже приняты, насчет этого много и думали, и, так сказать, самым серьезным образом отнеслись к тем текстам, которые были уже к тому времени. Самым серьезным образом. Почему я говорю, подчеркиваю эту серьезность? Потому что появлялось немало текстов, которые выдавали себя за Евангелие. Евангелие от Фомы. И, может быть, Евангелие от Иуды, не знаю, может быть, вполне, может быть, вам, и какой-нибудь апокалипсис Петра. В общем, это же целый ряд есть таких текстов, которые идут, кажется, с древнейших времен, вот, на самом деле являются подложными. Авторами были не они, кто указан. Авторы были совсем другие, но, желая, чтобы их фантазии были приняты в качестве Священного Писания, они называли их Евангелие от Фомы. Вот какова была ситуация. Так вот, в то время, когда окончательно был принят канон называется, Священного Писания, в то время, конечно, не было еще очень этих многочисленных рукописей, никто их не знал. Еще они появились позднее, и особенно они появились, я вам скажу, в 19 и в 20 столетиях, когда были предприняты очень большие усилия по нахождению любых, так сказать, текстов и текстиков, касающихся Священного Писания Нового Завета. Они, и вот эти Евангелия были приняты. Есть так называемый «textus receptus». Приняты – это греческий текст. И вот сейчас, если это вас интересует, то есть издание «Nestle», который уже там уже более 30 изданий, в котором публикуется этот, так будем говорить так, основной текст, который был принят тогда, и подстрочники даются все варианты, встречающиеся в различных рукописях. Их очень много. И там указано, в этом месте, что стоит «а» или «но», или «и». Здесь это слово есть или его нет. Всюду указано. То есть, таким образом, сейчас мы имеем объективное представление о том, каким было, каким Евангелие было. Всегда можем прямо посмотреть. Вот какие разночтения. Хочу вам сказать. Все эти разночтения, а их, их действительно очень, очень много, этих мелких разночтений, не имеют никакого принципиального значения. Нигде там нет что-то такое серьезного, существенного. Ну, мне пришлось быть на одном конгрессе, помню, однажды были. И чем мы занимались? Господи, спорили между собой люди, которые знают древние языки, сирийские, греческие, арабские, латинские, греческие, да. Вот. Подчас о чем спорили, вы знаете, даже, даже неудобно было. «А» или «И» там стоит, ну, представьте себе. Вот я доктор богословия, и я доктор, так. А вот у меня основания вот такие, а у меня эдакие. Да, я хочу сделать вывод. Ничего нет принципиального во всех этих разночтениях. Все не касались несущественных вещей. И этот «Textus Receptus», да, который вот и перед нашими, и нашими глазами, он так и остается, да, вполне, полностью, так сказать, ну, удовлетворительным, достаточным и полноценным для понимания того, что совершил Христос и что Он проповедовал. Это в высшей степени для нас важно.
Угу. Переходя к третьей главе Евангелия от Матфея, вот возникает вопрос. Вторая заканчивается вот как раз вот исходом из Египта, а третья глава уже переходит к Иоанну Крестителю. Вот почему такой большой вот разрыв во времени?
Ну да, действительно, в Евангелии содержится только после его рождения фактически только один эпизод, когда он в 12-летнем возрасте был в Иерусалиме, и его нашли сидящим среди книжников и первосвященников. Да. Дело вот в чем, что задача священных писателей состояла вовсе не в том, в чем мы сейчас, когда начинаем писать о ком-то, и выискиваем все детали жизни, все подробности. Задача была совсем другая. Ведь речь о таком. Иисус, то есть Спаситель, Христос, то есть Помазанник. Что это значит? Вся цель Евангелия состояла в чем? В возвещении вот того спасения, которое совершил Христос, и указание того пути, которому научил, опять-таки, Он, Христос, совершил и научил. Вот что. И поэтому все Евангелие касается исключительно только именно уже того момента, с которого Он начал это свое служение. А это начало как раз было положено крещением в Иордане от Иоанна Крестителя, затем его последующей жизнью. Вот, вот по этой причине. Это, представляете, до чего же разумно. Мы бы сейчас бы начали, а как он одевался, а как он строгал доски, да, а как он общался с людьми. И вот, кстати, вот эти подложные Евангелия, о которых вы спрашивали, например, вот Евангелие от Фомы. Знаете, такой эпизод, который я к своему изумлению однажды услышал в проповеди. Иисус Христос и Иуда Искариотский жили на одной улице. И дома напротив были. И они, как все мальчики, играли. Играли в данном случае что? Делали из глины голубков. Иисус сделал голубков. Так? Сказал «фррр». И они все полетели. Иуда сделал голубков «фррр». А они не с места. И разозлился с тех пор Иуда на Иисуса. И ждал только момента, когда бы предать его. Но подумайте, вот такие сказки писали. Вот почему это подложные Евангелия. И сколько там было подобного рода вещей. Все это отсеивалось, выбрасывалось это. Вот. Не эти чудеса. Потому что вот как сейчас люди только что ищут? Только чудес. Больше ничего им не надо. Чудес и прозорливости. На самом деле ни чудеса, ни прозорливость сами по себе нисколько еще не говорят о спасительности этих вещей. Потому что и от дьявола бывают чудеса сколько угодно. Да. И прозорливость бывает бесовская сколько угодно. И надо бы этим нашим людям хотя бы знать это и быть в высшей степени осторожным. А то, ах, прозорливый старец. И дунули туда. И уже падают, живьем канонизируют уже. Уже приходят к прозорливцу. Правда, не узнав какое, от Бога ли или от дьявола. Это не интересует.
Вот, начиная третью главу разбирать, в те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Вот, «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное» – это о чем говорится? О том, что двери райские уже открыты, либо тут какой-то другой смысл?
Нет, тут смысл как раз не в том, что открыты. Он же говорит, приблизилось. Еще нет его. Но для того, чтобы войти в него, оказывается, требуется покаяние. Святые отцы, если хотите, всего последующего периода, всей истории христианской церкви, только и говорят, там, где нет покаяния, там нет истины. Никакого христианства там нет. Никакой христианской жизни там нет. И подчеркивают непрерывно, покаяние – это делание, состояние души, которое не может окончиться, пока человек жив. А если оно в какой-то момент окончилось, знаете, человек впал в прелесть. Вот, оказывается, какова сила и значение этого покаяния. Потому что покаяние, что такое? Это омытие, это очищение, это исправление. А как же можно грязно войти в царский дом? Поэтому Иоанн Креститель, действительно, его великая миссия по промыслу Божию была. Он готовил всех тех, кто мог еще принять, и приходили к нему. Именно провел покаяние, кайтесь, да, иначе нет другого пути к спасению, к тому Царству Божию, которое приблизилось, Бог открыл ему, и скоро Христос пришел к нему.
Вот в следующем отрывке говорится: «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед». Вот вы только что говорили, что вот такие вещи из Евангелия старались убирать, а вот тут как раз описывается, как Иоанн Предтеча жил, как одевался, чем питался.
Думаю, что мы можем предполагать только, в чем причина, но думаю, чтобы показать, каким потрясающим подвижником он был. Что это не кто-нибудь пришел, знаете ли, возлюбленные братья и сестры, будем поститься вот с таким животом. Да? Вот он, кто пришел призывать людей. Аскет, который имел саму одежду, посмотрите какую, какая пища у него была. Вот это действительно уже вызывает уважение. Я говорю как самое элементарное слово. Так и здесь, поэтому и написали, вот кто оказался предтечей-то Христа. Вот, а не те, которые именовали себя теми. Речь о таком, Христос их потом назвал всех: горе вам, фарисеи, книжники и так далее, которые думали, что они возвещают волю Божию. Нет, вот кто подвижник предвозвещает Христа и указывает путь к нему. Я думаю, что причина именно такова была.
Дальше говорится: «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Вот о чем здесь говорится? О каком покаянии? Вернее, о каких плодах покаяния?
Это познается, это узнается, это открывается, конечно, из последующей истории проповеди Иисуса Христа среди тех же книжников и фарисеев. Он в чем их обвинял? В лицемерии. Больше всего лицемерие, даже назвал порождение ехиднины. Ехидна – это один из видов змеи, ядовитой змеи. Да. И он именно обличал в данном случае их. Видимо, это был единственный способ, да, которым можно было еще, так сказать, пробить броню их это самомнение. Да. Вот о чем идет речь. И он пытался, ведь вы знаете, каждому человеку нужен свой подход. Кого-то надо ласками, кого-то угрозами, для того, чтобы у человека открылись глаза, и он хоть немножко, но обратился к Богу с покаянием. Кому как? И вот по отношению к ним, значит, Иоанн Креститель видел, что возможно только именно такие слова, именно грозные, сильные и прямо говорящие о самой сути их заблуждения. Потому что главное заблуждение человека, конечно, это лукавство, это лицемерие, это гордыня, которым они были действительно наполнены. Угу. И он прямо говорил им об этом.
Угу. Дальше говорится: «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Здесь о чем говорится? О каком огне неугасимом? О гиене огненной?
Крестить вас будет Духом Святым и огнем. В одной из своих проповедей Христос прямо сказал: «Огонь пришел, принес я на землю, и как бы хотел, чтобы он возгорелся». Это один из, я бы сказал, сильных фактов духовной жизни человека. Что будет крестить вас Духом Святым, понятно, крещение откуда же мы можем еще принести, получить? Конечно, от Духа Святого, это ясно. А что дальше-то? Смотрите, сколько людей крестят, и каким ты был, таким остался. Почему? Огня нет в человеке никакого. Огня нет, нет искания, нет стремления. Нет никакой ревности к жизни по христианству. Огонь должен быть. Вот Христос и говорит, что и Иоанн Креститель уже сказал, Духом Святым и огнем. Тот человек, который ощутит друг Христа, если ощутит его, так он тогда готов на все. Вы посмотрите, как мы говорим, вот, например, пятое столетие нашей эры, христианской эры. Пустыни были наполнены людьми, которые подвязались там с такой ревностью, которым нам сейчас даже просто и подумать трудно. Какой огонь был в людях! И действительно, тот человек, который ощущает в себе, вдруг ощутит в себе вот этот огонек, стремление к духовной жизни, к Богу, он действительно готов все оставить. Вот яркий пример, просто ярчайший пример. Это святитель Игнатий Брянчанинов. Это просто удивительно яркий пример. Это человек какой-то потрясающий. Вот у кого был огонь. Все оставил. Красавец, талант, благоволение императора, императрицы. Все вокруг, все. Вертикальная карьера. Все открыто. Все бросает. Настолько коснулся его этот огонь благодати Божией. Все бросил в каком-то тулупе. Монастырь за старцем своим идет. Его бывший крестьянин крепостной бросает ему мешок от муки. Держи зубами. Это барин-то, барину. Это просто поразительно. Отрекаются родители от него. Вы подумайте только. Император отрекается. Все бросили. Все. Он остался тверд на своем пути. И за старцем этим своим львом идет в один монастырь, другой. Гонят их из монастырей, не принимают часто его и Чихачева, его друга, не принимают. Через сколько монастырей проходит, чтобы где-то приютиться. Вы представляете, какие переносят они тягчайшие условия в своей жизни. Так остался тверд на своем пути. О, что такой огонь! Об этом хорошо Достоевский сказал. «Не как же дитя я верую, но через горнило опять упоминает об огне. Сомнений прошла моя осанна». Пример игумена Никона Воробьева – это то же самое, это поразительно. Человек доходил уже все. Если нет смысла, тогда зачем жить? И таким людям действительно бывают потрясающие явления. Вот о чем – крестить вас Духом Святым и огнем. В Апокалипсисе вспомните – Лаодикийской церкви ангелу скажи, поскольку ты тепл, а не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих. О, тепленький, вот о каком огне, говорит Иоанн Креститель. Видимо, в него горел этот огонь. Почему он мог вести такой образ жизни и стал предтечею Христа? Вот этот огонь и дает Господь всем искренне ищущим действительно истины, пока он ищет ее, и всем тем, которые, найдя христианство и Христа, да, делают все возможное для того, чтобы осуществить в себе самом вот те начала жизни, о которых возвестил Христос.
Угу. Продолжая дальше, тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, ты ли подходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сие отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спустился на него. И сие глас небес глаголющий, сие есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вот этим заканчивается третья глава Евангелия от Матфея. Вот хотелось бы еще получить ваше толкование на эти слова.
Ну, конечно, сам вопрос о крещении Иисуса Христа возникает. Действительно, зачем ему нужно было креститься, когда он и так Богу человек? Что еще большего, кажется, нужно было? Христос ответил: нужно исполнить всякую правду. Это очень, очень интересно. А один из толкователей говорит так, что по человеческой природе Христа, и ему нужно было принять этот, я бы сказал, обряд, сделать этот шаг, чтобы стать примером для всего человечества, если хотите. Он, не нуждающийся в очищении от грехов, тем не менее принимает весь этот обряд, чтобы показать каждому человеку необходимость этого шага. По человечеству и он нуждался, и опять-таки, по человечеству он видел Духа Святого, сходящего на него. Кажется, с одной стороны, кажется, он же нераздельный в единстве Святой Троицы. Однако, сама человеческая природа наша действительно требует снисхождения Духа Святого. Ибо только этим Духом Святым действительно всяка душа живится и чистотою очищается. Помните, как это поется в песнопении церковном, что именно этим Духом Святым, оказывается, совершается наша жизнь, наша правильная жизнь. Ведь обратите внимание, мы не можем и не в состоянии распределить функции, извините за это слово, Отца, Сына и Святого Духа. Но посмотрите, какой факт. Христос все совершил, все сделал, пострадал, воскрес. Нет, оказывается, еще не все совершено. Что же? Никаких таинств не было. Апостолы сидели и дрожали от страха, за закрытыми дверями. И вдруг Пятидесятница, происходит схождение Духа Святого. Посмотрите, что с ними, с апостолами произошло только. Какая смелость, какая ревность, какая сила. Да само снисхождение Духа Божьего, как совершало. Все ахнули, что такое? Апостолы заговорили на разных языках. Странно, почему же Христос-то этого не делал? Так вот, мы не знаем, не понимаем и не поймем, в чем различие действия этих трех ипостасей в отношении нашего мира. Мы можем исходить только из констатации факта, что, оказывается, требуется еще действие Духа Святого, требуется. И вот здесь Христос по человечеству, да, тоже принимает схождение Духа Святого. Через какой акт? Погружение, баптизо по-гречески, то есть то, что на русский язык переводится «покаяние». Но еще раз говорю, ему не в чем было каяться, но этот акт, хотя бы совершаемый вот в плане хотя бы чисто внешнем, он, оказывается, Христос показывает, что это акт необходим для каждого человека. Через это только, через баптизо, это погружение и омытие скверны своей жизни, возможно схождение Духа Святого на человека. Так что этот очень интересный факт из жизни Иисуса Христа.
Алексей Ильич, мы перешли с вами к главе 4. Тут говорится о искушении Иисуса от дьявола. Итак, вот начинается это со слов. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Вот здесь вот возникает вопрос, для чего нужно было Спасителю искушение дьявола?
Здесь две стороны. Первое, они нужны были и для него, по его человечеству. Вторая сторона, они были нужны для того, чтобы еще раз во всей очевидности показать, перед какими главными искушениями стоит каждый человек и все человечество в целом. И показать, где правильные отношение к этим проблемам. Вот эти две причины. По человечеству ему, конечно, также было нужно. Мы, знаете, очень часто мы никак не можем себе представить, что это был и настоящий человек. Вот. Настоящий человек. То есть, что значит настоящий? Кстати, это тоже требует объяснения. То есть, человек, который был именно настоящее тело. Да, запросы, так сказать, тела, биологические запросы, они все присутствовали в нем, так же, как и в нас самих. Но в то же время мы видим, как Христос относился ко всем этим запросам. Это было очень важно. И не только, как Он относился, а Он своим примером показал и как должен относиться, потому что Христос от нас ничего не требует сверхъестественного, то есть сверхприродного, ничего не требует. Почему его даже называли, помните, когда обвиняли, что он пьяница, пийца и ядца, то есть и обжора в переводе на грубый русский язык. Вот в чем дело. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. То есть ничего сверхприродного, сверхъестественного не требует. И вот он своим поведением, своим отношением и своим отношением вот к этим искушениям как раз и показал, как должно каждому человеку относиться к этому, на что ориентироваться. Вот, это очень важно. Угу. Так что вот эти два аспекта, они и присутствуют в самих искушениях Христа.
А пост зачем нужен был?
Пост?
Пост зачем нужен был?
Дело вот в чем. Есть такая грубая русская пословица: «Сытое брюхо к учению глухо». Еще более оно глухо к молитве. Когда человек не властвует над своим телом, когда он подчинен ему, телу, тогда очень трудно человеку вести духовную, правильную духовную жизнь. Да не только правильную духовную, я бы сказал, даже правильную интеллектуальную жизнь, и рабочую, я бы сказал, жизнь. Да. Все-таки в конечном счете первично в человеке-то должен быть дух, а не плоть. Помните у Тютчева, какие есть слова сильные? Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Если животный мир ничего не знает этого духа, то человек создан, оказывается, духовно-телесным. И поэтому здесь требуется для правильного соотношения между духом и плотью в человеке требуется господство духа над плотью. А это господство достигается как раз вот тем, что именуется постом. То есть пост – это и есть воздержание. От чего? От излишеств. От того, что не требуется. Совсем не требуется. Ориентируясь только на то, что необходимо для человека. И без этого господства над своей плотью, да, человек не может быть именно человеком. Он тогда очень легко сползает на уровень животного мира.
Угу. Но он же был богочеловеком. Или этот пост был примером для нас?
Нет, не только примером он был для нас. Он не просто был примером. А Христос и вел образ жизни такой для себя, по своему человечеству. Он точно так же должен был вести себя. И он показал, что, оказывается, это можно вести. И вел таким образом себя. Вот в чем дело. А не просто в качестве примера, демонстрации какой-то.
Вот, продолжая дальше зачитывать Евангелие, вот можно услышать такие слова. «Постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы и камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих».
Вот да, да.
Прокомментируйте этот отрывок.
Да, это очень такое... Такая серьезная мысль, которая высказана да, в этих словах. Помните, что римляне кричали императору, когда тот появлялся на улицах Рима? Хлеба и зрелищ. То есть, очень легко поработиться чисто, так сказать, ну, телесным, что ли, влечением. Но не только этому. В данном случае под хлебом, разумеется, конечно, не только же хлеб нужный для нашего тела. Речь идет и вообще о всех тех земных, так сказать, интересах, которые сопутствуют человеческой жизни. Так вот, он утвердил одну вот ту истину, о которой только сейчас что мы говорили. Что хлеб нужен человеку? Да. Но первичным в нем должен быть дух, а не плоть. И поэтому он и прибавил. Но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Вот это слово, исходящее из уст Божиих, и означает не что иное, как то духовное начало, которое есть в человеке. Когда человек был сотворен, то помните, что там сказано? «И вдунул Бог в него душу живую». Вот это и есть. Так сказать, то слово, да, в которое входит человек, и которое должно быть первичным во всей его жизни, во всей его деятельности, во всем направлении, да, его всех стремлений, его стремлений. Вот оно с чем связано. Это, конечно, это очень такое важное положение, которое распространяется, конечно, на все стороны человеческой жизни, я бы сказал, всей земной жизни, всех земных потребностей человека. Что первично? Приходится приводить такой пример. Представьте себе человека, перевернуть кверху ногами. Что с ним будет? Умрет. Так его ж не тронули, его ничем не ранили, ему ничего не сделали. И вдруг он умер. Почему? А потому, что первичное стало последним, низшим, а низшее стало высшим. Все, смерть. Вот этот образ и показывает, что человеческое достоинство состоит в том, что первичное и было первичным. Не по названию, а по самому характеру всей его жизни. Вот этим здесь и, об этом здесь и говорится.
Дальше говорится. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему: если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Вот здесь вот о чем говорится?
Здесь речь идет опять-таки о двух вещах. Первое, касающееся его лично, скажем так. Второе, касающееся и любого человека. Ну, во-первых, дьявол уже видел, с кем он имеет дело. И поэтому в данном случае искушал его чем? Гордыней. Не пойдет ли Христос на это? Не станет ли на крыле храма, чтобы броситься? Гордыня, она приводит, конечно, к гибели. И вот здесь было действительно прямое искушение, искушение Христа. Ответ его очевиден. Угу. Но это искушение касается не просто...
Искушай Господа Бога твоего.
Да. Но это искушение касается каждого человека и человечества. Как раз первое искушение это в чем и состояло. Почему Бог сказал первым людям в отношении древа познания добра и зла? И что змей сказал Еве? Будете как боги. Вот в чем дело-то. Точно вот перекликается. Это первые слова искушения змея тогда и те же этого же змея искушение в раю. Будете как боги, то есть возмнить себя богами. А если я бог, то уже бог для меня не бог. Бог может быть только один. Вот, и в данном случае это, видите, на какое искушение. И это искушение, оно проходит красной нитью через всю историю человечества. Посмотрите на развитие науки, техники, философии. Посмотрите, к чему все идет. В советское время открыто писали в газетах, да может быть и сейчас есть. Я уже давно, так сказать, не читаю газет, некогда, но, может быть, и сейчас, наверное, есть. Мы покорим природу, мы познаем все законы, мы подчиним все окружающий мир, мы будем богами в этом мире. Вот что такое, если ты сын Божий. Бросься вниз. Почему бросься вниз? Да потому что это безумие. Это безумие. Если есть Бог, значит, это безумие. А если ты отрицаешь его, то это еще большее безумие. Так что это в любом случае, потому Христос и сказал, ответил ему, вот, им, да, не искушай Господа Бога твоего. То есть не говори, это безумие, это глупость. Вот в этом, пожалуй, так сказать, ну, смысл подобного рода искушения и ответа.
Дальше есть третье искушение. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему.
Да, это мы видим сплошь и рядом всю историю. Посмотрите, какая идет борьба за власть. Посмотрите, когда выборы эти происходят, Господи, что творится? На какие преступления идут люди? На какие оскорбления? На какую ложь? Чего только нет, какое притворство. Лишь бы только славу приобрести и царство этого мира. какие заговоры, посмотрите, какие перевороты, какие революции. Это непрерывно идет вся история. Действительно, вся история наполнена кровью. Кровью какой? Борьба за богатство, власть и славу в этом мире. Чтобы завоевать буквально вот на миг этой жизни, вот вдруг стать во главе, получить эту славу, эти богатства. Это действительно, да. Потому и действительно Христос сказал: «Отойди от меня, сатана, Богу поклоняйся». То есть что это значит? Ищи вечных ценностей, вечной жизни, а не этого мига славы и царства, который ты мне сейчас предлагаешь. Вообще эти все три искушения, они охватывают всю, я бы сказал, все три главные направления, я бы сказал, человеческой жизни, которую мы назовем мирской жизнью. Что в мирской жизни? Что самое главное в мирской, то есть, который забывает о мире? Иметь, во-первых, хлеб не просто насущный, а с избытком, конечно. Иметь богатство, иметь славу, иметь популярность. Да. Вот. А если еще и власть, то, конечно, а тут, конечно, и гордыня. Гордыня. Вот эти три искушения, они великолепно просто показывают то главное в человеческой жизни, что может его погубить, над чем он должен господствовать. И может только одним образом. Он может это, не забывая Бога, обращаясь к Нему, смиряясь, каясь и понимая, что здесь наша жизнь – это миг, это искорка, которая вспыхнула и исчезла. Итак, если ты умный человек, о чем ты должен заботиться? Об искорке или о вечности? Вот перед чем ставят нас размышления об этих трех искушениях.
Угу. У нас есть снова звонок. Белгородская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый.
Алексей Ильич.
Добрый день.
Кажется, в 18 главе от Матфея Христос говорит о совестных. И он предупреждает, что самое страшное, через кого эти совестные приходят. Понятно, к Адаму с Евой через кого они пришли, это от дьявола. Он зло. У меня вопрос вот в чем. Через кого они к самому дьяволу пришли? Потому что он-то изначально не был дьяволом. Получается, что зло и добро идут параллельно, как тьма и свет. То есть, не зная зла, нельзя оценить и добро. Так получается.
Спасибо.
Ну вот вы уже вперед идете, впереди нас, задавая этот вопрос. Вы знаете, что мы можем сказать по этому вопросу? Первое и очень важное, что он же учитывает. Мы совершенно не знаем природы ангелов. Мы говорим «ангелы». А кто это такие? И большей частью, даже подсознательно, мы думаем, что ангелы – это такие же люди, только не имеют тела. Ничего подобного. Это неверно. Это существа низшего по сравнению с человеком порядка. И поэтому не знаем, в какой степени у них присутствует и разум, и воля, и чувство. Вы скажете, ну они же есть? Да, есть. Они у тигра есть. В какой степени он ответственен, тигр, когда терзает там свою жертву? Есть у него какой-то разум? Конечно. Еще бы. Посмотрите, как наши собачки, кошки, до чего же они умны. Только послушайте. Но разве не обладают теми свойствами главной воли человеческой, осознания добра и зла, которыми обладает человек? Нет. И ангелы не обладают вот тем же уровнем, я бы сказал, сознания, понимания, воли, так, которой обладает человек. Поэтому, когда мы начинаем о них говорить как о людях, но только без плоти, мы допускаем грубую ошибку. Вы скажете, а как же тогда понять? Не знаю. Не знаю, как кто они. Ясно только, что они не люди, то есть ниже. Они не животные, верно. Возможно, выше. Но так мы видим даже в животном мире, биологическом мире, смотрите, какие ступени, как отличаются различные виды живых существ. Посмотрите, сколько видов. Доходит до млекопитающих, высший вид. А дальше вдруг раз и человек. Совершенно очевидно, что духи находятся где-то между, вот в этом поле. И поэтому нам говорить о том, как же, по какой причине они, эти духи, стали вот такими, какими мы их видим, то есть злыми, нам очень трудно. Мысль даже такая есть. Может быть, она заинтересует. Посмотрите, змея, ядовитая, кобра, волк, тигр. Страшны? Да. Смертельны для человека? Да. Как? Простите, мы же видим, что картины в раю, лев вместе с ягненком, не страшно оказывается. И человеку подчинен, не страшно оказывается. Мысль-то какая? Не являются ли все эти хищники так только потому смертельными для нас врагами, что мы находимся в изуродованном, изуродовав сами себя, в ненормальном состоянии, потому они для нас враждебны, а сами по себе, посмотрите, тигры какие красивые. Да и кто угодно из хищников, посмотрите, вся добра зело написано в Библии, то есть все прекрасно, все, что сотворил Господь. Но они стали непрекрасными, для нас смертельными, опасными, от которых надо беречься, как от огня, потому что можем погибнуть, не дай Бог встретиться с тигром. Правда? Правда. Так вот, мысль-то какая, что неизвестно, что, может быть, и эти духи, это ангелы, которых мы называем бесами и падшими, может быть, и здесь что-то происходит именно в том же плане. Они стали таковыми не потому, что они таковы, а потому что мы стали иными. Ведь вы знаете, что святые отцы пишут? Не было бы бесов, не было бы и святых. Вы подумайте только. Исаак Сирин пишет о сердце милующем, которое возгорается любовью, о самих бесах даже. Понимаете, какое? Очень интересное явление. Просто это попытка, конечно, осмысления. Осмысления. Но главный тезис, который я предлагаю в данном случае вам, мы не знаем их природы. И потому говорить о том, что будто бы параллельны идет нить добра и зла, это неверно. Неверно, исходя из основного христианского положения. Мы веруем в единого Бога. Мы веруем в единого, то есть наша религия – монотеизм, а не дуализм. Никакого божественного, то есть доброго и злого начала, ничего подобного. Нет злого начала. Есть только доброе начало. А то, что мы именуем злом – то об этом – это действительно проблема, вопрос, как это понимать. В отношении человека понимаем, в отношении ангелов нам трудно понять. Но вот как станем мы ангелами, так, может быть, тогда и поймем окончательно.
Четвертая глава Евангелия от Матфея заканчивается тем, что после искушений Спаситель стал проповедовать и говорить, что приблизилось Царство Небесное, ходил по Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия, исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. И за ним следовало множество народа из Галилеи, и Десятиградия, Иерусалима, Иудеи из Иордана. И вот, переходя к пятой главе...
Можно здесь сейчас два слова сказать? Mm-hmm. Это же очень сильный факт. Почему бы Христу прямо сразу, выйдя из Иордана, не начать проповедовать? Нет. Посмотрите, какой он, на какой подвиг идет. Это немалый подвиг. Пребывает там в молитве, а не как-нибудь. И только после этого он же выходит на проповедь.
Очистившись.
К сожалению, мы этого не понимаем. Мы часто мы говорим о миссионерстве. А что Христос говорит, предупреждает о каком миссионерстве? Посмотрите Евангелие, что какие страшные слова он произносит. «Горе вам, книжники и фарисеи, что вы обходите моря и суши, чтобы обратить хотя бы одного, и, обратив его, делаете вдвое худшими себя и сыном гиенны». Почему это происходит? Он говорит, кто такой книжники и фарисеи? Почему это люди, ведущие какой? Совершенно языческий образ жизни. Вот почему. Почему и обращают, и делают их худшими себя, даже и сыном гиенны. А Христос показал, кто действительно только может быть проповедником Царства Божия. Кто? Угу. Тот человек, который показал, поработил, если хотите, свое тело своему духу, кто господствует над ним, кто действительно является человеком, тогда он, приобретя эти силы, может действительно быть и носителем проповеди Царства Божия. Угу. И предупреждает: покайтесь, и указывает этот путь. Так что это очень-очень важный факт, угу. который, от которого подальше, только подальше нам, миссионерам, быть. Нет-нет, мы будем хорошо кушать, пить, есть, веселиться, играть на гитарах, и пойдем да, в Царство Божие под гитару. Знаете, как это замечательно? Да еще в рясе и с крестом. Ну, хоть снимите рясу-то и крест. Угу. Или под гитару, правда, в Царство Божие. Вот так идем мы по наклонной плоскости. Вот как Христос вышел на проповедь. И как мы проповедуем, возлюбленные во Христе, братья и сестры.